Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
1 августа Русская Православная Церковь празднует прославление мощей величайшего и одного из самого, пожалуй, почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского. Само это событие, которое произошло в 1903 году, имело огромное историческое и духовное значение для нашей страны. Ну а сегодня, к сожалению, лишь немногие знают, насколько масштабными были эти торжества по случаю прославления преподобного Серафима. И поговорить об этой выдающейся личности в истории Русской Православной Церкви мы сегодня пригласили директора магазина «Православное слово» Светлану Ивановну Горлевскую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И священника Дмитрия Пашкова, преподавателя Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заместителя завкафедры истории Вселенской Церкви и канонического права, клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Здравствуйте, добрый светлый вечер. Если говорить о прославлении преподобного Серафима Саровского в исторической перспективе, то, конечно же, свет от этого события на долгие годы озарял жизнь верующих и в советские годы в том числе, и его почитание росло, тем не менее, день ото дня, но все это было очень непросто. И мы знаем, что очень многие новомученики и исповедники российские особенно много молились Серафиму Саровскому, и хотелось бы первый вопрос задать, как вы думаете, почему именно ему?
Но эта фигура, надо сказать, выдающаяся. Да? Я здесь просто со своей стороны тоже, Володя, очень правильный вопрос поставил. Мне хочется, поскольку, наверное, и не все представляют себе, кто такой преподобный Серафим, и в чем вообще значение, масштаб его фигуры, я от себя позволю дополнить, что это человек, который, ну вот, когда говорят о святых русских, два имени, которые в первую очередь приходят на ум, это Сергий Радонежский, и здесь понятно почему. Ключевое значение в его участие в отношениях с монголо-татарами, его благословение Дмитрия Донского на битву и так далее, и так далее. Основание великолепного монастыря, который все сейчас знают как Троицу Сергиеву Лавру, и прочее, прочее. А что касается преподобного Серафима, вот что здесь, в чем его феномен? Он же каких-то трудов богословских, как, собственно, преподобный Сергий, после себя не оставил. Он не то чтобы был каким-то там выдающимся настоятелем или государственным деятелем. Он вообще был очень скромным человеком, который, когда его разбойники пришли побить, даже не стал им возражать. Ребят, бейте, забирайте, что хотите. Ну, что же я с вами сделаю? Вот такое отношение к жизни и к людям. Почему он, вот этот скромнейший, тихий человек, становится одной из ключевых фигур в истории 19-20 веков? И почему его на протяжении 20 века такое количество людей действительно вспоминает как первую помощь, как скорую помощь такую?
Наверное, потому что он показал людям доступность Бога. При всем величие явления ему Христа и Божьей Матери. Мы знаем, что батюшка Серафим неоднократно был на грани смерти, упал с колокольни, заболел в детстве вирусом, потом в монастыре болел, потом разбойники на него напали. Да? При величии вот этих богоявлений сам батюшка Серафим был крайне доступен для простого русского народа, и то, что он нес людям, было очень понятно и приятно людям. Ну, например, Серафимово правило. Батюшка говорил, мне сама Божья Матерь заповедала дивеевским сестрам не давать больших правил, не читать долго акафисты, достаточно молиться немного, Богу не количество нужно, а качество, говоря нашим языком, да, языком нашего
правила
времени.
Здесь надо пояснить, что речь идет о некоторых молитвах, которые читаются, принято читать у христиан утром,
именно
вечером.
Так,
вот это
да,
называется молитвенное правило.
Да.
А у него оно было совсем короткое.
У него-то тому, как что раз правило было очень даже не короткое. Как мы знаем, он молился 3 года, 1000 дней и ночей на камне. Вот он пребывал ночи в молитве перед служением литургии, когда он был диаконом, если я не ошибаюсь. Вот. А при этом он людей, призывая ко Христу, давал понять, что милость Божия, его любовь к людям настолько глубоки, что Господь Христос доступен. Сам батюшка Серафим пребывал в непосредственной каждодневной связи со Христом, и при этом он говорил, что эта связь с Богом, она не для только него, не для избранных, не для подвижников крайних, крайней степени, да, он был строг к себе, но вот то, что он нес людям, оно было очень людям понятно, и люди тянулись к батюшке Серафиму и через него, конечно, ко Христу.
Это фантастическое его приветствие. «Христос воскресе, радость моя», — говорил он людям вместо «здрасте». Человек к нему приходит, вообще незнакомый, он его называет «радость моя» и сообщает ему каждый день. Он хоть зимой к нему пришел, хоть осенью, хоть летом, он ему говорит «Христос воскресе», как будто сейчас Пасха. Это вот что, о чем это свидетельствует? Это какое-то, видимо, живое переживание, действительно, присутствие Бога.
Ну, прошу прощения, в этой аудитории, может быть, неуместно вспоминать революционеров, которые предлагали все оценивать в масштабе мировой революции для того, чтобы покрыть важностью цели там, те жертвы, которые на алтарь революции эти негодяи приносили. А мы, верующие, должны стараться оценивать происходящее с нами в масштабе жизни вечной, воскресения. Вот, иначе говоря, 5 дней, 6 дней светлой недели после Пасхи надо стараться растянуть на 365 дней церковного года. Вот что батюшка Серафим, собственно, и предлагал тем людям, которых он так приветствовал. Он считал, что самый большой грех – это уныние. То есть, понятное дело, что каждый из нас не застрахован от каких-то унылых переживаний. То есть, мы говорим, накатило, да, я встал с утра, и мне грустно или страшно. Это еще не грех уныния. Грех уныния – это когда человек, начиная с ним церемониться, да, проглатывает, образно говоря, и переваривает его, и им живет, отравляя свое существо изнутри.
Этим состоянием.
Поддается.
Да, 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 совершенно верно. Вот, а батюшка Серафим говорил, не забывайте, что смерть побеждена давно, что Господь пролил за нас свою кровь, что эта кровь доступна, и тело его, мы можем вкушать тело и пить кровь, радоваться радостью, которая дана каждому, вне зависимости от там, положения социального, там, доходов, возраста, там, здоровья. И так далее.
Ну, вот поэтому и радость моя, и Христос воскресе в качестве приветствия. Вот всегда вспоминаю историю, не помню, то ли где-то услышал, то ли кто-то мне рассказал, то ли прочел где-то. Но священник после уже проповеди, кто-то подходит к нему из верующих в храме, и он его расспрашивает, ну, вот ты приходишь вечером, вот что-то делаешь, ну, телевизор вот посмотрю, а зачем? Ну, как зачем? Ну, новости узнать. Да новость-то одна, Христос воскресе, больше новостей нету. По большому счету, главных новостей в этой жизни не больше нету. Вот всегда я помню об этом, очень так мне понравилось это.
Когда мы вспоминаем эти слова и самого преподобного Серафима, то, в принципе, если так разобраться, ничего нового он не сказал. Действительно, этой новости 2000 лет, ну, на тот момент было чуть меньше, он жил в конце 18-го, начале 19 века. К тому моменту, в принципе, все, о чем он говорил, все это было уже людям хорошо, знакомо, понятно, может быть, даже пережито уже и оставлено где-то в прошлом. Время было 19 век, мы сейчас часто его идеализируем, но на самом деле это был век, который, может быть, ну, в плане каких-то религиозных исканий и метаний был одним из самых таких вот обостренных периодов в нашей истории. В чем в этом смысле важность явления именно преподобного Серафима? Ведь он же, ну, по сути, он в это время, ну, как вот, вот среди него там всякие, не знаю, там чуть позже позитивисты появятся, там Базаровы всякие. Тот момент, когда он жил, это там декабристы, много что еще. И вот он один такой вот среди этой, ну, я не знаю, фактически пустыни, что ли. Как вообще выстраивались вот эти, ну, это, может быть, в исторической перспективе, как, в чем его значение, как человека, который взял на себя вот такой подвиг?
Светлана Ивановна, может быть, вы ответите?
Ну, есть строчка в Акафисте. Никто же тебе тощий не утешен отыди. Никто от тебя не отойдет неутешенным. Мне кажется, просто его великая святость, великая молитва, она делала встречу с преподобным Серафимом реальной помощи. Возьмите 903 год. Калеки становили, отбрасывали костыли. Мальчик, вот я не помню эту историю с этим дивным мальчиком, который не ходил, но который тоже в течение нескольких минут, история с Мотовиловым. Понимаете, что не шаг преподобного, то исцеление, то реальная помощь. То есть он просто был народным, ну, я не знаю, как сказать, отец Дмитрий, он был каким-то...
Утешителем.
Все равно не только утешителем, я бы так не сказала. Я бы сказала, что он был и... Ну, помощь просто...
Всенародным старцем.
Да, он был всенародным
родителем,
старцем. Конечно, родителем. Конечно, конечно.
Он вел себя как родитель по отношению к детям, ведет себя в семье хорошей. Родитель берет на себя основное бремя по выживанию семьи, да, в непростой вот, век, как наш 21-й. Вот, детки спят, родители молятся, детки отдыхают, родители трудятся, да, детки вкушают, родители приносят с работы сумки тяжелые. Батюшка Серафим вот выступал таким нежным, заботливым молитвенником и утешителем, и исцелителем, от которого, конечно, никто не возвращался, не насытившись.
А слышали его? Вот слышали то, что он говорил? Да, доходило да. это до да, людей, да, которые, например, да. не в Сарове жили, а в Москве, в Петербурге?
Нет, ну я немножко другое хочу сказать. В Саров приезжает с друзьями, ну, друзья просто просили приехать с ним, посмотреть на батюшку. Ну, так это делает. Ну, это известный случай некоего генерала. Знаете эту историю, да?
Ну, расскажите, пожалуйста.
Да, некоторую, значит, приезжает некоторого генерала, ну, и он никак не хочет входить в келью, старичок, нет, ничего не надо, все. Тогда преподобный открывает дверь кельи и приглашает его к себе войти. Проходит довольно длительное время, ну, я не могу сказать, там, час-два, но длительное. Обычно преподобный все-таки, ну, так сказать, не принимал так подолгу. И оттуда... А ну, он был всех весь при орденах, при параде генеральском, то есть вошел, так сказать, сановник. И он выходит оттуда весь в слезах, залитый слезами, вот, и на полу рядом у ног преподобного Серафима лежат все эти вот его награды. И он заливается слезами. И когда его спросили, друзья, в чем, так это же, говорит, я все незаслуженно это получил. Поэтому они все с меня и подлетали. Не Серафим преподобных снимал, нет. Господь их снял. Во время их разговора. И генерал увидел себя в этом разговоре, понимаете? Он увидел, кто он есть. Вот глубина проникновения. Он вообще видел человека. Да дело даже не в том, что он видел человека до его глубины. Дело в том, что сила его молитвы и желание спасти человека, помочь его, исцелить духовно, телесно, были столь велики. Понимаете, это безмерная любовь к человеку, безмерная. Но вот это решало очень многие проблемы.
Да, извините, я хотел немножечко с вами даже поспорить. Вы сказали, что он был в некоторой пустыне, таким вот уникальная личность, да, но не надо забывать о его городе Курске, о его маме, о его друзьях, с которыми он, в частности, ушел в Саровский монастырь вместе. То есть вот юноши, да, подростки трудного пубертатного возраста. Мы сейчас смотрим на них, у нас в Москве, да. Другое дело, вот куряне начала 19 века, они живут другими идеалами. Мама ласково воспитывает своего сына, и батюшка Серафим, между прочим, не надо забывать, он сначала решил уйти в монастырь, пошел, еще он был прохором, сходил в Киев за благословением, но потом он уж вернулся обратно к маме, еще 2 года провел. Как-то в житии это иногда вскользь упоминается, но... Мне кажется, я могу, конечно, ошибаться, мое предположение, что он настолько любил свою маму и семью, семейный уют, семейное благочестие, что вот он еще не решился окончательно, вернулся к маме. А потом, когда его из монастыря еще такой эпизод послали собирать деньги на постройку храма, его почему-то опять-таки вот эта любовь повела не куда-нибудь, а в свой родной город Курск, через города, где он с копилочкой ходил. Вот, и опять он увидел маму, это уже не знаю, сколько-то лет прошло. То есть он не был...
Это был единственный раз, Это был единственный раз за все монашество, за всю его жизнь, когда он еще раз повидал мать.
Он родился вот и вырос в таком духовном контексте, который органичном. Его нельзя назвать таким, уникальным явлением. Он себя не противопоставлял. Он был органичным явлением, сыном своего благочестивого русского народа. Возможно, там 0,5% образованного общества начала XIX века о батюшке Серафиме ничего не знало и не хотело знать. Хотя вот есть эпизоды из жития, как Светлана Ивановна вспомнила, когда представители высших слоев, да, социальных приезжали. Возможно, так, но церковная культура, она накапливается потихонечку, и причинно-следственные связи тут не всегда устанавливаются. Крестьяне приходили к батюшке Серафиму, потом эти крестьяне уходили в монастыри с образом отца Серафима в своем сердце, становились хорошими монахами, потом к этим хорошим монахам приезжали уже славянофилы, писатели, вот, и все это так достаточно сокровенно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, это программа «Светлый вечер». У нас в гостях сегодня священник Дмитрий Пашков и директор магазина «Православное слово» Светлана Ивановна Горлевская.
Вот смотрите, ведь XIX век – это преподобный Серафим, это оптинские старцы, это есть вот какие-то очаги духовной жизни, очень мощные, и при этом какие-то совершенно другие процессы в головах вот у тех самых 0,5%, о которых вы, отец Дмитрий, сказали, которые, ну, вот я не знаю, люди вроде бы ищущие, да, но при этом они себя с этой традицией не соотносят. Они устраивают, ну, я не знаю, какие-то там совершенно немыслимые вещи. У них поиск совершенно в другом направлении движется, их духовный или интеллектуальный, или душевный, не знаю, как это правильно назвать. А почему это так? Вот почему это расслоение получается, что вот те люди, которых мы пассионариями называем, они в одну сторону идут, а те люди, которые вот живут духовной жизнью, они... Их запросам почему-то вот не соответствует. Почему они не встречаются ментально, сердечно в этот период времени?
Потому что человек свободен, на этот вопрос только один ответ. Бог создал нас свободными, и Он последний, кто на нашу свободу покушается. И Его святые праведные очень хорошо это знают. Батюшка Серафим предостерегал, насколько я помню, прежде всего от осуждения. Вот... Люди становятся хорошими только тогда, когда они изначально чувствуют, что кто-то уважает их свободу. В Царстве Небесном нельзя человека насильно загнать палкой. Поэтому всегда эти 0,5% или 5% или 50% они будут. Это тайна истории, это тайна промысла Божьего. Мы должны просто уважать свободу людей. Вот и все.
Спасибо.
Христос 2000 лет нас терпит, как мы есть.
Да.
Ну, можно еще добавлю?
Конечно.
А вы знаете, на одной из проповедей буквально недавно отец Владимир Воробьев сказал еще и такую вещь, что это уже было время, когда Россия заболевала. Страшное влияние французской революции, внутренние процессы, которые привели к этой декабрьскому восстанию и так далее. То есть шли еще такие внутренние процессы, которые же людям не давали возможности. Ну, люди добровольно избирали этот путь, как вы понимаете. Но как бы вот это влияние извне, оно уже отводило людей серьезно в другую сторону. И таких людей было не 0,5%, я думаю, что было значительно больше. Потому что в душе смута была очень сильная, и конец этой смуты вы знаете.
Мы не знаем, где конец смуты.
Ну, да, в этом смысле вы правы.
Теперь давайте перенесемся в 20 век, точнее, в 1991 год, в январь этого года. И тогда было обретение мощей преподобного Серафима в... музее истории атеизма и религии, который располагался вот по какой-то вообще чудовищной иронии судьбы в Казанском соборе в Ленинграде. И поначалу нашли мощи Александра Невского, нашли еще мощи тоже священников, наверное, скорее всего. А мощи батюшки Серафимы батюшки Серафима лежали где-то в запасниках среди каких-то холстов, завернутые в какую-то рогожу прямо в самом дальнем пыльном углу. И нашли-то их совершенно случайно, как вот вспоминал патриарх Алексей II. И там только была перчаточка, на которой была молитва, там, батюшка Серафим, моли Бога о нас. Вот давайте мы вот этот вот отрезок вспомним. Отец Дмитрий, наверное, вы расскажите, потому что у вас тогда только-только произошло, насколько я знаю, воцерковление в тот момент.
По этой-то причине я и не смогу рассказать что-то конкретное и детальное, потому что как младенец не может, взрослый человек не может вспомнить свои полутора-двухгодовалый возраст, для него это все яркие какие-то пятна, добрые лица, улыбки. Также и для меня, мне было 19 лет тогда.
Как обычно бывает в период неофитства.
В период неофитства, этот период, конечно, замечательный, возвышеннейший, но мало что можно вспомнить, мало можно вспомнить деталей. Я крестился 1 февраля как раз 91-го года, когда мощи батюшки Серафима вот уже были обретены, и затем я вышел из компании совершенно обычных подростков, которые целью ставили себе расслабляться. Мы, конечно, учились в школе, мы поступили в институт, я учился на втором курсе института. Нам было интересно вместе, но это был такой интерес общего эгоизма, от которого в какой-то момент я просто устал. И после крещения наступила такая огромная пауза. Как человек общительный, я к этому не привык. И тут вот мне позвонили, я стал ходить в один из московских приходов, Никола Кузнецкий, и предложили помочь Светлане Иване с книжным магазином, который только тогда недавно появился, «Православное слово», проехать с мощами батюшки Серафима и помочь продавать литературу. И вот это для меня уже, конечно, было необыкновенным чудом.
Светлана Ивановна, тогда мы вас попросим вспомнить.
Ну, я не могу вспомнить, что было в Петербурге. Я могу только вспомнить то, что мы недавно встречались с владыкой Арсением на подворье Дивеевском, который обретал эти мощи, потому что прежде всех увидели эти мощи владыка Евгений, владыка Арсений, только потом подъехал Святейший. Но трепет был величайший, рукавичка, конечно, решала очень многое. Потом были долгие советы, потому что, ну, поверить в то, что вот так вот тебе мощи преподобного Серафима, было крайне трудно. Ну, а потом их перенесли в Александро-Невскую лавру. Был доступ народу к ним, по-моему, в течение месяца. А потом спецпоездом, или даже спецвагонами, я бы сказала, их переносят в Москву. На каждой станции люди. Особенно владыка четко подчеркнул, что никаких особых сообщений, как пойдет поезд, что это будет, не было. Но везде были люди. А когда они приехали в Москву, то для того, чтобы вынести мощи, пришлось призывать милицию, потому что весь перрон московский Ленинградского вокзала, он был просто вот плотной уставлен людьми. Вот, и когда пошли в вагон за мощами, все люди в февральский снег стали на колени и, конечно, пели величание преподобному, уважали его. Но вот с этого момента и начинается, скажем, в Москве или, может быть, со всей России, вот это вот тот самый перенос, который потом случится уже в июле, в августе, понимаете? Но это уже было, это вот было то ожидание и поклонение вере, которое так ждал русский народ, понимаете, вот после этих 70 лет, которые трудных пережила Россия.
То есть тогда, в 91-м году, находка, вот эта находка, то, что обнаружили мощи преподобного Серафима...
Ну, я бы сказала, явление все-таки, это явление мощей, потому что, ну, находка немножко другое, а вот это...
Простите, явление, да, стилистическое,
да,
снижение.
Да, это явление все-таки, потому что, я могу сказать, участвуя в этом обозе, и потом можно будет об этом сказать... Но это действительно явление. Вот Россия явила себя. В очередях были все.
В очередях вы имеете в виду, ну, к батюшке Серафиму?
Да. Несколько месяцев в Богоявленский кафедральный, конечно, собор, что в Елохове стояла очередь.
А 23 июля пошел крестный ход уже на Дивеево, который, ну, вот считайте, почти полгода.
Ну, он, скажем, не пошел, а поехал, если быть точнее. И в каждом городе, да, в каждом населенном пункте была остановка?
Нет, города были все прописаны, остановки были плановые, скажем. Но по распоряжению Святейшего, там, где были большие скопления, выступления народа, святейший выходил и всех благословлял, потому что он просто волевым таким усилием говорил остановитесь, вот, благословлял народ, и кому удавалось, люди были счастливы. Ну, во-первых, все стояли на коленях, это я могу свидетельствовать, потому что мы шли впереди. Владыка Арсений сказал, что вы на 2 часа раньше выходите, и чтобы уже, когда мощи будут куда-то приходить, вы уже стояли с книгами в радости, чтобы народ, в общем, как-то мог уже тоже радоваться. Вот, и поэтому видели мы все стояния на коленях, а еще отец Владыка Арсений подчеркнул, что даже дотронуться, вот кому удавалось, до машин, вот до этого, ну, специальная такая машина, по-моему, называла «Юность», что ли, это было большим счастьем. Они считали, что они уже, вот так сказать, дотронулись до мощей преподобного. Это было, с одной стороны, естественное, с другой стороны, моментом очень своеобразное проявление веры, понимаете? Но это было как раз Россия. Вот это была Россия. Была ее вера, которая жила в народе.
Я помню Владимир, простите, город Владимир, и мощи установили в Успенском соборе. И зрелище было совершенно потрясающее. Вот Московский проспект и Золотые ворота, там километрах в 2-3, наверное, от соборов, я точно не могу сказать. И дальше за этими воротами весь проспект люди. То есть это, не знаю, там сотни тысяч человек. Весь Владимир, видимо, вышел на улицу и батюшке Серафиму. Вот это в самом деле было потрясающе.
Ну, все благочиние, я бы сказала, Владимирской епархии. Потому что говорить о том, что только Владимир, это было не так. Потому что ехали все на автобусах, люди шли пешком. Это... Понимаете, вот передать масштаб этого явления невозможно. Это можно долго говорить, что было так, так и так, но это было просто несказанное явление всеобщей радости.
И это 1991 год. Да. Это только-только вот что-то стало открываться, меняться. Откуда люди вообще знали?
Только тысячелетие отпраздновали.
Откуда люди знали? Как вот это все? То есть это получается, что вот как-то копилось внутри, и вдруг пах, и появилась возможность, и все сразу побежали поклоняться, причем полетели даже, можно сказать.
Вы знаете, поскольку наша задача была сопровождать обоз все-таки книгами, а книг как таковых практически не было. Ну, немножко там из Жданвиля, что-то из Австралии, что-то из Парижа, что-то у нас было издано. Значит, небольшие акафисты считалось, ну, прям там в Варваре были преподобному Серафиму. Кстати, патриархия издала миллионный тираж акафисту преподобному Серафиму. И вот когда я приезжаю в Дивеево, мы любим там по селам ходить, потому что там всякие блаженные жили, ну, у нас там свои программы. Вы знаете, еще до сих пор вижу в каких-то лавочках этот вот такой акафист, изданный тогда миллионным тиражом. И еще вам хочу сказать, будете очень удивлены. Единственная книга, которая вышла к тому времени о преподобном Серафиме, это довольно известное сочинение поселянина «Преподобный Серафим». Голубая обложка, отец Дмитрий, напомните, и молящийся на камешке батюшка Серафим. Издал эту книгу советский писатель. И издателем был сын Фадеева, Михаил Александрович Фадеев.
Ничего себе.
Да. И я у него закупила с 30-тысячного тиража 15 тысяч. Но там все считали, никогда в жизни не продадим 15 тысяч. Да что вы.
Разлетелись.
Да что вы.
Как горячие пирожки. Вот,
да. Итак, это программа «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. И мы сегодня беседуем с клириком храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, священником Дмитрием Пашковым и директором магазина «Православное слово» Светланой Ивановной Горлевской. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».